Глава четвертая. Рок или судьба. Случилось, что в одно прекрасное утро того же марта месяца, кажется, в субботу 29-го, в день святого Евстафия, наш юный друг, студент Жан Фролло, заметил, одеваясь, что из кармана его штанов, в котором лежал кошелек, не доносится никакого металлического звука. «Бедный кошелек», — проговорил он, вынимая его, — «не осталось в тебе ни одного су. Жестоко опустошили тебя кости до Венеры. Ты опустел, сморщился, сплюснулся, точно грудь ведьмы. Скажите-ка мне, господа Цицерон и Сенека, произведения которых в засохших переплетах валяются на полу, какая мне польза от того, что я лучше всякого начальника монетного двора или жида с моста менял? Знаю, что золотой икю с короной стоит 35 монет по 25 су и 8 парижских денье каждая, а икю с полумесяцем стоит 36 монет по 26 су и 6 денье. Если у меня нет даже несчастного лиара, чтоб рискнуть... О, консул Цицерон, из такой беды не выпутаешься красивыми оборотами, вроде, но впрочем. Он грустно стал одеваться. В то время как он завязывал башмаки, ему пришла одна мысль. Сначала он ее отогнал, однако она снова вернулась, и Жан надел жилет наизнанку, явный признак сильной внутренней борьбы. Наконец он изо всей силы швырнул шапку оземь и воскликнул: «Тем хуже. Будь что будет. Пойду к брату. Придется выслушать проповедь, но, по крайней мере, достану денег». Он поспешно надел казакин с меховыми отворотами, поднял шапку и выбежал из дому. Он пошел по улице Арфы к старому городу. Когда он проходил по улице Гюшет, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал ему обонятельный аппарат, и он любовно взглянул на огромную съестную лавку, по поводу которой францисканский монах Калатажерон воскликнул с пафосом: «Поистине эта торговля жареным мясом — вещь глупая». Но Жану нечем было заплатить за завтрак, и он с глубоким вздохом вошел под портик Пти-Шале, огромный шестиугольник из массивных башен, охраняющих вход в город. Он даже не остановился на мгновение, чтобы по обычаю, проходя, бросить камень в статую презренного Перенелли Клера, предавшего при Карле VI Париж англичанам. За это преступление его статуя с лицом избитым камнями и выпочканным грязью расплачивалась в продолжение 3 веков, стоя на перекрестке улиц Арфы и Бюсси, словно у вечного позорного столба. Пройдя новый мост и улицу Нев-Сен-Женевьев, Жан де Малендино очутился перед собором Богоматери. Тут им снова овладела нерешительность, и он несколько минут бродил вокруг статуи Легри, повторяя с тоской: «Проповедь-то неизбежна, и кью сомнителен». Он окликнул церковного сторожа, выходившего из церкви: «Где господин Жозасский архидиакон?» «Должно быть в башенной келье», — ответил сторож. «И не советую вам беспокоить его там. Разве только если вы посланы кем-нибудь вроде папы или короля». Жан захлопал в ладоши. «Ах, черт возьми, вот прекрасный случай посмотреть знаменитый приют всякого колдовства». Он решительно двинулся к темному входу и стал подниматься по винтовой лестнице в верхний этаж башни. «Посмотрим», — думал он дорогой. «Клянусь Пресвятой Девой, интересно должно быть эта келья, которую мой преподобный братец так тщательно скрывает. Говорят, он там зажигает огонь в горне и раскаляет на сильном пламени философский камень. Ну, мне этот философский камень так же нужен, как простой булыжник, и я бы больше обрадовался, если бы увидел на его очаге простую яичницу с салом. чем самый большой философский камень в мире. Достигнув галереи с колоннами, он перевел дух, призывая по поводу бесконечной лестницы тысячу чертей, а затем снова начал подниматься, пройдя через узкую северную дверцу, теперь закрытую для публики. Миновав помещение для колоколов, он очутился на маленькой площадке, устроенной в боковом углублении, и на ней, под сводом, увидел низенькую стрельчатую дверь. Свет, падавший из проема, проделанного в круглой стене, вдоль которой поднималась лестница, позволило ему рассмотреть огромный замок и тяжелую железную обшивку. Кто поинтересовался бы теперь взглянуть на эту дверь, тот узнал бы ее по надписи белыми буквами на черной стене. «Обожаю Корали. 1829. Подписано Южен». «Подписано» имеется в тексте. «Уф!» — вздохнул студент. «Должно быть здесь». Ключ торчал в замке, дверь была близко. Жан толкнул ее тихонько и просунул голову в образовавшуюся щель. Читателю, вероятно, случалось видеть чудесные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Между его гравюрами есть один афорт, изображающий, как предполагают, доктора Фауста. На эту картину нельзя смотреть без восторга. Она представляет темную келью, посредине стол со старинными предметами, мертвыми головами, шарами, ретортами, циркулями, пергаментами, исписанными иероглифами. Доктор сидит за этим столом, он одет в тяжелую епанчу и надвинутую до бровей меховую шапку. Видна только верхняя половина его корпуса. Он привстал со своего огромного кресла, опираясь сжатыми кулаками на стол, и с любопытством и ужасом рассматривал большой светлый круг, составленный из магических букв и сверкающий на задней стене, как солнечный спектр в темной комнате. Кажется, будто его каббалистическое солнце дрожит и наполняет мрачную келью своим таинственным сиянием. Страшно и прекрасно. Нечто похожее на келью Фауста представилось глазам Жана, когда он решился просунуть голову в полуотворенную дверь. Это была тоже темная, едва освещенная келья. В ней стояли большое кресло и большой стул с циркулями, ретортами, скелетами животных, подвешенных к потолку. На каменном полу стоял подвижный глобус, а вперемешку с банками, где дрожали золотые листья, лежали лошадиные и человеческие черепа на пергаментных листах, испещренных фигурами и буквами. Огромные рукописи были навалены одна на другую, с раскрытыми страницами, невзирая на ломкость пергамента в сгибах. Словом, тут был собран весь сор науки. И весь этот хаос покрывали пыль и паутина, недоставало только круга из светящихся букв и доктора, созерцающего в экстазе сверкающее видение, как орел созерцает солнце. Однако келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жан, к которому сидящий был обращен спиной, мог видеть только плечи и заднюю часть черепа, но он без труда узнал эту лысую голову с танзурой, выбритой самой природой, словно желавшей наружным знаком указать на духовное призвание архидиакона. Итак, Жан узнал брата, но дверь отворилась так тихо, что Клод не слыхал ничего. Любопытный студент воспользовался этим, чтобы оглядеть на свободе келью. Налево от кресла под круглым окном находился широкий очаг, которого Жан сначала не заметил. Луч света, проникавший через это окно, проходил через круглую паутину. Изящная розетка, которая была вплетена в стрелку окна, в середине ее архитектор-паук сидел неподвижно, как сердцевина этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные рожки, угольные колбы с длинными горлышками. Жан со вздохом заметил, что сковородки не было видно. «Нечего сказать, кухня», — подумал он. Впрочем, на очаге не было огня, и казалось даже, что его уже давно не зажигали. Стеклянная маска, замеченная Жаном среди алхимических приборов и служившая, вероятно, для предохранения лица архидьякона во время выработки какого-нибудь опасного вещества, лежала в углу, покрытая пылью и, видимо, позабытая. Рядом лежали не менее запыленные мехи с надписью из медных букв на верхней крышке. «Спира, спера! Дыши, надейся!» На стенах, по обычаю алхимиков, также красовались многочисленные изречения, одни написанные чернилами, другие вырезанные металлической иглой. Готические, еврейские, греческие и римские буквы перемешивались, надписи переплетались, более свежие сглаживали более старинные. Все перепутывалось, как ветви кустов, как пики в рукопашной схватке. Это действительно было смешение всяких философий, всяких человеческих знаний и мечтаний. Тут и там что-нибудь выступало особенно ярко, как выступает знамя среди леса острых пик. Чаще всего это было краткое греческое или латинское изречение, которое так хорошо умели формулировать в средние века. «Откуда? Оттуда? Человек человеку чудовище, звезды лагерь, имя божество. Большая книга — большое зло. Дерзай знать, течет, где хочет». Иногда попадалось слово, лишенное видимого смысла, пожирание судьбы. Может быть, горький намек на монастырскую жизнь? Иногда какое-нибудь простое дисциплинарное правило духовной иерархии, изложенное в правильном гекзаметре. «Владыку неба величай доминус, владыку земли домнус». Попадались и еврейские изречения, но тут Жан и в греческом-то не особенно сильный, не понимал ровно ничего. Поверх всего были разбросаны звезды, человеческие фигуры и пересекающиеся треугольники, и все это делало испещренную стену келье, похожей на лист бумаги, по которому обезьяна водила пером, обмакнутым в чернила. Общий вид кельи производил впечатление заброшенности и разорения, и плохое состояние всех приборов наводило на мысль, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих занятий другими мыслями. Этот хозяин, склонившийся над обширной рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, мучился какой-то мыслью, постоянно врывавшейся в его размышления. По крайней мере, так подумал Жан, услыхав, как его брат, точно грезя наяву, восклицал. «Да, Ману говорит это, и Зороастр учил тому же. Солнце рождается от огня, луна от солнца, огонь — душа всего великого. Его первичные атомы изливаются непрестанно на мир и разливаются по нему бесконечными потоками. В тех точках, где эти течения пересекаются в небе, они порождают свет. В местах пересечения в земле — золото. Свет и золото одно и то же, огонь в конкретной форме. Разница между видимыми и осязаемыми, между жидкостью и твердым веществом, состоящими из той же субстанции, та же, что между паром и льдом. Больше ничего. Это не бредни, такого общий закон природы. Но как ввести в науку этот общий закон? Как? Этот свет, заливающий мою руку, золото. Это те же атомы, размещенные по известным законам, и стоит лишь сгустить их соответственно иному закону. Но как это сделать? Нашлись люди, вздумавшие зарыть в землю солнечный луч. Авероэс, да, Авероэс закопал один такой луч под первой колонной с левой стороны в святилище Корана Большой Кордовской мечети. Но открыть склеп, чтобы посмотреть, удалась ли операция, можно только через 8000 лет. «Долго же пришлось бы, черт возьми, ждать, пока получишь ЭКЮ», — проговорил про себя Жан. «Другие думали, что лучше брать луч Сириуса», — продолжал задумчиво рассуждать архидиакон. «Но весьма трудно получить этот луч в чистом виде из-за того, что лучи других звезд примешиваются к нему на пути. Фламель полагал, что проще действовать посредством земного огня». «Фламель! Какое имя, как бы предопределенное самой судьбой!» «Фламма! Да, огонь! Вот все! Алмаз в угле, золото в огне! Но как его извлечь оттуда?» «Мажестри утверждает, что есть некоторые женские имена, имеющие такую обаятельную и таинственную силу, что достаточно произносить их во время добывания. Посмотрим, что говорит об этом Ману. Где женщина в почтении, там богам приходится радоваться, где она в презрении, бесполезно молиться Богу. Уста женщины всегда чисты. Это проточная вода, это солнечный луч. Имя женщины должно быть приятно, легко и говорить воображению. Оно должно оканчиваться длинными гласными и походить на благословение. Да, мудрец прав, в самом деле, Мария, София, Эсмир, проклятие, вечная эта мысль!» Архидиакон с сердцем захлопнул книгу. Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя навязчивую мысль, затем взял со стола гвоздь и молоточек, ручка которого была покрыта странными каббалистическими знаками. «С некоторых пор все мои опыты оканчиваются неудачно. Одна неотвязная мысль засела у меня в мозгу и жжет его, как раскаленное железо. Я даже не мог отыскать секрета Кассидора, лампа которого горела без фитиля и без масла. Между тем, вещь нехитрая. Еще бы!» — пробормотал про себя Жан. «Стало быть, достаточно какой-то одной несчастной мысли, чтобы превратить человека в ничтожного безумца. О, как бы стала смеяться надо мной Клавдия Пернель, которой ни на минуту не удалось отвлечь Николая Фламеля от работы над великим делом. Вот я держу в руках магический молоток Захиэля. При каждом ударе, который делал в своей келье знаменитый Равви по гвоздю, тот из его врагов, которого он осудил на смерть, будь он за 1000 лье, уходил на локоть в землю, пожиравшую его. Сам французский король за то, что однажды необдуманно постучал в дверь чародея, погрузился до колен в мостовую Парижа. Это случилось 3 века тому назад. Вот теперь молоток и гвоздь у меня в руках, и эти орудия оказываются не опаснее молота в руках кузнеца. А между тем... Стоит только найти магическое слово, которое произносил Захиэле, ударяя по гвоздю. «Пустяки», — подумал Жан. «Дай-ка попробую», — продолжал архидиакон. «В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя выскочит голубая искра. Эменхэтан! Эменхэтан! Не то! Сижиани! Сижиани! Пусть этот гвоздь разверзнет могилу для человека, носящего имя Феб. Проклятие! Постоянно-постоянно одна и та же мысль. Он гневно отбросил молоток и затем так глубоко погрузился в кресло, что совершенно скрылся от Жана за огромной его спинкой. В продолжение нескольких минут студент видел только кулак, конвульсивно сжатый на книге.